Мы попробуем сегодня посмотреть глазами Роя Уилсона на начальные стихи из нашей главы, которые на самом деле при всей общей простоте своей приводят к какой-то совершенно безумной глубины мир и не менее безумной сложности, который просто так легко, к сожалению, анализу не поддается. Мы с вами 3 года назад в цикле, когда мы учили Рава Деслера, давали урок по вот как раз этой самой совершенно закрытой теме, которую я сам не очень понимаю. И я вас честно к этому уроку отошлю. Тех, кто помнит, просто намекну, что кроме цикла 7-7 недель до 50-дневного шавуота и цикла 7-7 лет до 50-летнего юбилея, там шла речь о том, что есть еще один такой цикл, который гораздо более космический по своей природе и включает в себя феноменальные глубины историю всего сущего. И открытым местом, которое на этом, об этом полузакрыто говоря, это комментарий Рамбана как раз вот на самое начало нашей главы. Написано: «Ведебер Ашем аль Моше бегар Синай леймор». И сказал Бог Моше на горе Синай, говоря: «Дабер эль бне Исраэль ваамарта алейхем». Говори сынам Израиля и скажи им: «Китавоу эль гаарец». Когда вы придете в землю, Ашарани носейн лахем, которую я даю вам, вешахта гаарец шабас лашем. И будет отдыхать суббота, субботу для Бога. Или субботу Бога, как пишет здесь Рамбан. А субботу Бога соотносит он с 7 днями творения. И отсюда выводятся потрясающие, очень далеко идущие вещи. Опять же, для полного понимания которых отсылаю вас, или для неполного, например, какого-то понимания которых отсылаю вас к тому уроку, который был 3 года тому назад. Рав Уилсон сегодня будет оперировать в совершенно другой плоскости. Но хорошо зная материал того урока, появляются абстрактные шансы понять все, что мы будем здесь сегодня говорить простому, на гораздо более глубоком уровне, и получить от этого еще больше удовольствия. Для людей, которые хотят делать свою домашнюю работу, то, пожалуйста, можно потом мне или позвонить, если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, сложности, и попробуем получить это вместе. Как я предупреждал перед тем уроком 3 года назад, я эту тему не знаю. Эта тема такой феноменальной глубины, что только намеками написано в нескольких книжках. И я, честно, намеками тогда поделился. Я не думаю, что сегодня я знаю больше намеков, чем я знал тогда. И единственная разница с моей стороны за эти 3 года, это то, что я потерял один из первоисточников. Дал его кому-то почитать. И поэтому я сегодня только абстрактно помню то, что там написано. Но точно помнить не смогу. Поэтому, как бы, как я тему не очень знал тогда, так не очень знаю ее и сейчас. Но мы попробовали учиться в Хеврусе 3 года тому назад. И, как бы, по-моему, это было совсем неплохо все-таки. Попробуем сегодня потрогать эти же вещи, но с совершенно другой стороны. Опять же, если иметь в голове тот урок, то его можно понять немножко по-другому. Несколько вопросов здесь будут перекрещиваться с вопросами, которые задает Рав Гедалия Шор, которые мы с вами 2 года тому назад учили. Но общая тема урока совершенно другая, чем та, которая 2 года назад звучала. Пишет Раши. Что это значит? И говорил Хашем Богу на горе Синай. Почему так принципиально и так важно говорить именно про Шмиту, что Акодыш Борху сказал это Моше на горе Синай? Ведь ни про какую другую заповедь не написано, где он ее ему сказал. Или практически ни про какую другую. Почему так важно, что именно эту сказал на горе Синай? А все остальное не сказал на горе Синай, только эту сказал на горе Синай. Пишет Раши. В чем идея Шмиты и перевязки Шмиты с тем, что сказано на горе Синай? Чтобы научить тебя, что все заповеди, которые были сказаны, общие детали и частные детали, общие принципы и частные детали были даны на Синае, такие как Шмит. Шмиту второй раз в Арвос Моав не повторяли. То есть Арвос Моав — это место, где они стояли лагерем, когда было сказано книга Дворим. И там, в Арвос Моав, эти заповеди, как пишет Раши, здесь они не повторены. И нужно объяснить, почему на самом деле не повторяется идея Шмиты тогда в Арвос Моав, вокруг Сефер Дворим. И также, почему именно из всех заповедей Шмита была выбрана для того, чтобы показать всем идущим после нас поколениям, да, что все заповеди сказаны на горе Синае. Ведь то, что Раши говорит, что это Биньян Ав. То есть это один раз Тора учит правила, которое на самом деле общее правило. И эта заповедь используется как частный случай показательства общего правила. Так же, как тут написано, что Акадош Барух Ху сказал это на горе Синай, так все он сказал на горе Синай. Так объясняет Раши то, что здесь написано. Но в этом смысле тогда непонятно, из каких соображений нужно было выбирать именно Митсу Шмиты, про которую писать, что она сказана на горе Синай. Можно было с тем же успехом сказать и говорил Акадош Барух Ху Моше Рабейну на горе Синай про каждодневное жертвоприношение. Или про то, что человек должен «Ваагавта лероеха камоха», что человек должен любить ближнего своего как самого себя. Есть много хороших кандидатов, про которых можно было написать, что они сказаны на горе Синай, которые сегодняшний русский интеллигент не считает за божественные заповеди вообще. А почему нужно было именно про Шмиту это написать? Причем про Шмиту, в которой более-менее понятно, что она может быть только божественного источника. Кто еще будет обещать тебе урожай на 3 года вперед? Ведь открытым же текстом написано, что если вы спросите, о чем мы будем кушать, ответ — вы получите тройной урожай. Кто еще, кроме Всевышнего, будет гарантировать людям, что они будут получать каждый 7-й год тройной урожай? За фокус. То есть, точнее, каждый 7-й год двойной урожай, и каждый 50-й тройной. Ведь, такая система законов, она изживет себя в конце первой семилетки. И никто больше верить не будет. Это надо Богом быть, для того, чтобы такое написать. Одно из тех редких мест, на самом деле, в которых просто с листа выпрыгивает на человек, что у этих книжек у них божественный автор. Потому что никакой нормальный человек, который пишет человеческую систему, он бы этого никогда не написал. Но вопрос в том, почему нужно именно про эту митцву писать, что она была дана на горе Синай, это совершенно непонятно. Рамбан пишет, что идея подсчета лет Шмиты — это большая тайна. И 7-й год намекает на субботу. И нужно понять, потому что на самом деле это не очень понятно и не очень похоже на подсчет недель, которые приходят, возвращаются, приходят и возвращаются. То есть одна неделя заканчивается, начинается другая, одна неделя начинается, заканчивается, начинается другая. И таким же образом нету соответствия тому, что происходит в юбилейный год. Когда мы считаем неделю, нету юбилея. Есть неделя, а потом еще неделя, а потом еще неделя. И так мы считаем неделю до конца творения, но юбилейного года нет. И Рамбан в контексте не говорит здесь про Сфирас ха-Омер, где есть 50-й день, который связан с Шавуотом, но, к сожалению, это не его контекст. Контекст из Рамбана это то, что он говорит, что есть параллель между Шмитой и субботой. Эта параллель простая и легко понять. 7 дней и 7 лет, да, которые связаны с похожим циклом. И, по-видимому, есть глубокая внутренняя связь между ними. Но в любом случае сказать, что эта штука параллельна циклу подсчета Лер Шмидта, непонятно как можно, потому что где юбилей? Мы нигде не видим юбилейных лет. То есть юбилейный год в подсчете лет есть, а в подсчете недели его нет. Очень тяжелая позиция, которую надо понять. Более того, есть известный махлойкс между Рабаном и Раби Иудой в трактате Недарим. Рабаны там объясняют, что когда считается юбилейный год, то он не идет в счет лет следующей шмиты. То есть цикл лет выглядит 7 семерок, потом юбилейный год. Следующий год после юбилея – это первый год будущей шмиты. То есть от конца юбилея до начала шмиты проходит 6 лет и 1 день. По мнению Раби Иуды, первый год юбилея считается, извините, год юбилея считается первым годом следующей шмиты. То есть получается, что по мнению Раби Иуды, между концом юбилея и началом следующей шмиты проходит 5 лет и 1 день. Понятно, да? То есть в этом смысле это безумно сложно для Рамбана. Потому что когда он говорит, что есть параллель, так по мнению Рамбана, просто 50-й день выпадает. Каждые 7 недель должен быть лишний день, которого нету. А по мнению Раби Иуды это тоже сложно, потому что каждые 7 недель следующее воскресенье после субботы должно обладать там убойной кидушей, а мы ничего такого не говорим, не делаем, не видим. Поэтому и по Рабанам, и по Раби Иуде Рамбан не вписывается в трафарет, ну просто никакой стороной. Комментаторы спрашивают здесь, почему написано «Вешафта гаарец шабас ли Хашем»? Был вопрос у кого-то, извините. Написано «Вешафта гаарец шабас ли Хашем». И будет соблюдать земля субботу Бога, как Равиш переводит. И будет отдыхать земля субботу для Бога или субботу Бога. Ведь на самом же деле это очень сложно. Потому что этот стих, он идет вне контекста. То есть контекст сразу после него говорит 6 лет засевай свое поле, а 7-й день будет у тебя отпуск. А 7-й год будет у тебя отпуск. А тогда зачем нужно начинать с отпуска? Начинают люди с того, что они засевают поле. То есть, и тогда отпуск с отпуском сойдет. Еще раз, вот стихи. Говори сынам Израиля и скажи им, когда вы войдете в страну, которую я даю вам, земля должна соблюдать шаббат для Бога. 6 лет засевай свое поле, 6 лет обрезай свой виноградник, собирай его урожай, 7-й день будет шаббат, празднованный прекращением работы. На земле шаббат Богу. Поле не засевай, виноградник не обрезай. То есть, казалось бы, написать надо по-другому. Не говори, когда вы придете в страну, которую я даю вам, земля должна соблюдать шаббат для Бога. Скажи, когда вы придете, 6 лет засевай свое поле, а 7-й год будет шаббат для Бога. Зачем нужно начинать шаббаты для Бога? Потом продолжать 6 рабочими годами, а потом говорить опять шаббат для Бога. Это удивительно. Зачем нужно так менять порядок, делать его совершенно аналогично? Ну и, наконец, последний вопрос наш. Это в главе Эмор. Написано «Усфартем лахем шеве шабатот». Когда написано про Сфиры Заомер, написано «И посчитайте себе 7 суббот». Так написано. Слово «шаббат» на иврите имеет значение «субботы», имеет значение «недели». Потому что иногда он называется «все недели» тоже. Шаббат. Так в Парше Эмор написано «Посчитайте себе шеве шабатот». 7 суббот. Написано Шева Шабатот. А в главе Раэй, когда повторяются как раз там в Сефер Дворе все идеи праздников, там написано Шева Шавуот из Парлаха. 7 недель. Не 7 суббот, а 7 недель. 7 семерок посчитай себе. Васиса Хаг Шавуот. Сделай праздник недель. 7 недель, 7 семерок посчитай себе и сделай праздник семерок. Праздник недель. Интересно, по-русски в классической как бы православной транскрипции, этот праздник называется праздником Пятидесятницы. Очень интересно. Они схватили имя правильно, но неправильно. Правильно, но неправильно. Это 50-й день Омера, как бы. Но у нас называется, у него несколько имен разных. Есть Хацерес, есть много разных названий. Но в частности, самое популярное название праздника, конечно, это недели. Шавуот, семерки. Почему же он называется Шавуот? Как написано в Парше Трей. И не называется Шабатот, как написано в Парше Эмор. Почему изменение языка? В Эмор написано Шабатот, в Раэй написано Шавуот. И он называется по последнему, а не по первому. Это надо понять. Чтобы объяснить это, начнем издалека. Мы закончили только что неделю. Как раз сегодня был шаббас, заканчивающий неделю Сфиры Год. А пятую неделю Четомер, неделю Сфиры Год. И Сфира Год, как известно, она имеет прямое отношение к Раби Шимон бар Йохай. А Раби Шимон бар Йохай, про него есть известный пизмун, известный, не знаю, как это перевести, господи, религиозное сочинение, так скажем, в стихах. Написано там так. Наса Адам Неймар Баурэха. Сделаем человека то, что Бог говорит. Эти книжи. Сделаем человека сказано ради тебя. И это непонятно. Сказано ради него. Мы привыкли к тому, что это сказано ради человечества в целом. Ну или в крайнем самом худом для нас случае, для Адама и Ишу. Но там нигде нету ни намека про Раби Шимон бар Йохай, который родится через 2000 лет после того, если не 4. 4, конечно. И надо очень постараться попробовать объяснить, что имеется в виду, что это значит, что это сказано ради Шимон бар Йохай. Для того, чтобы понять тему, нам придется сделать несколько шагов в сторону и со стороны попробовать разобраться в нескольких, с первого взгляда, посторонних вещах. Начнем с того, что пишет Рамам Ипану. Рамам Ипану один из известнейших каббалистов последних 500 лет. Пишет, что когда Акодыш Борху давал евреям Эрец Исроэль, он не имел в виду дать им просто кусок территории, просто земли самой по себе. А имелось в виду, что они войдут в Эрец Исроэль и будут подниматься там от уровня до уровня, пока не очистят себя до такого уровня, что станут достойны войти в Ган Эйден живыми. И также, как было про Адам и Ришон, который был в Ган Эйдене и получал там удовольствие от Бога. Они должны были в Эрец Исроэль подниматься от уровня до уровня, пока не дойдут до вот этой идеи, до того уровня, что они очистят себя окончательно и без поворота. И так же было, когда давали Эрец Исроэль. Потому что евреи должны были там как бы правильно проводить время. Но только они испортили это, к сожалению, с помощью разного рода преступлений и ошибок. И до сегодняшнего дня, к сожалению, не заработали мы подняться на этот уровень существования. Но в этом смысл того, что написано «Ашер нишба ла-ашем», который клялся Бог «Ла-вусейхам ла-сейслахем», отцам их отдать ее, Эрец Исроэль, как мы говорим «Шма», «Киемей ха-шамаим аль-харец», «Как дни неба над землей». Есть много объяснений того, что это означает, как дни неба над землей. По-простому люди обычно считают, что это навечно. Как существует небо над землей вечно, так и земля Израиля должна была быть наша вечно. Но так не получилось. Получилось, что нас поперли в голос. Господа, оцените. Сейчас мы скажем другой пшат, который говорит Рамам Ипану в этом месте. Просто оцените, это стих, который мы говорим каждый день. А некоторые из нас по два, по три раза в день. Говорит Рамам Ипану, идея в том, что как дни неба над землей, это те 40 дней, которые Акодыш Борху спустил Кивот Шамай, спустил славу свою из Поднебесья на гору Синай. Это означает, небеса были над землей. Прямо над землей. 40 дней, когда небо и земля были параллельны от дня дарования Торы до дня конструкции Золотого Теленка. Эти 40 дней должны были быть парадигмой того, как нам давали Эрец Исроэль. И как в эти 40 дней евреи открытым образом постигали божественное и должны были за 40 дней закончить всю работу. Точно так же в Эрец Исроэль была возможностью добить то, что они не добили вначале. И это его друг. Это его драматом. И очень похожую вещь говорит в своих драшах Самсофер. Самсофер на Хаг ха-Песах пишет, что то, что написано 24-м переке Сефер Йошуа. И приводится Агады, что Акодыш Борху говорит: я взял отца вашего Авраама из другой стороны реки, и провел я его через всю землю Кинаан. А Эйсову, ну там и дальше идет длинный текст, который заканчивается тем, что Эйсову я отдал во владение гору Сеир, чтобы он ее, значит, владел. Вот смысл этого в том, что есть контраст между тем, что сделали с Авраамом, и что сделали с Эйсовым, между началом и концом. Эйсов получил кусок земли. Авраам Авину получил возможность пройти по земле. Земля была для него проходом. Не только в материальном смысле, но и в духовном. Земля должна была быть местом прохода духовного роста. Он должен был начать внизу, закончить наверху и прийти в уровень, когда он был готов войти в Ган Эйден живым. Он готовил дорогу для нас. И обратим внимание, что так на самом деле у него и получилось. То есть у него идея была в том, что он проходит на земле Израиля 10 тестов, один за другим, один за другим, один за другим. Каждый следующий поднимает его на более высокий уровень, чем каждый предыдущий. Подготавливая дорогу для того, чтобы мы со временем попользовались его раскрытиями и духовными каналами, которые он там делает. И поэтому то, как нам дают Эрец Исраэль, это совсем не то, как получают Эйсов свою гору Сеир. Он получает кусок земли, а мы получаем живой Ган Эйден. И очень похоже было во время Матан Торы. Моше Рабейну, когда было дарование Торы, Моше Рабейну поднялся на гору Синай, где Акодыш Борху поселил все верхние небеса. То есть весь духовный мир раскрывался там. И там был, раскрывался аспект того, что мы называем Ган Эйден. И все евреи стояли в лагере вокруг горы. И пишет Рабейну Бахи, что идея Мишкана, вслед за Рамбаном, кстати говоря, пишет, что идея Мишкана – это повторить то же самое, что было во время Матан Торы, когда все евреи стояли лагерем вокруг горы. И точно так же Махане Левия, лагерь левитов, который был в середине нашего лагеря, был как бы прообразом того, или уже послеобраза, а не прообразом на самом деле, того, что был это. Рамбан добавляет к этому, точнее, Рабейну Бахи, к Рамбану, конечно, не Рамбан, Рабейну Бахи, он раньше был учителем все-таки. Идея в том, говорит Рамбан, что мы ставим на ковчег крышку из чистого золота. Почему именно из чистого золота должна была быть выбита крышка? Объясняет он, сияние золота похоже на сияние огня на горе. Так же, как гора полыхала огнем, так же ковчег вместо вместилища скрижали и Торы, а север Тора тоже лежал в ковчеге, он тоже был покрыт огнем. Именно поэтому они должны были быть золотые, да, и смысл этого огня, как мы уже из ковчега понимаем, были двое керувим, мальчик и девочка, которые протягивали крылья друг другу. Много-много говорили о своем проекте керувим вокруг 9 ава, и много-много идей, которые с ними связаны, очень красиво. Так вот, интересно, что все это имеет отношение не только к Коэн Гадолю, который видит это один раз в году, когда выходит в Кодеш а-Кодешим, да? Все это имеет отношение и к нам, здесь, сегодня, сейчас. Написано в Баалатуре на стих «Ваатем тигью ли мамлехес койганим» «Вы будете для меня царством священником». Пишет Тур, что если бы евреи заработали, то все были бы коганим гедолем. И в будущем, как мы это знаем, кстати говоря, действительно, мы поднимемся на этот уровень, где все будут коганим гедолем. И Коэн Гадоль, тот, который входит в Кодеш а-Кодешим, Святая Святых, если бы заработали, то все были бы как коганим гедолем, и каждый заработал бы входить в Кодеш а-Кодешим и подниматься на гору Синай. То есть Кодеш а-Кодешим, как мы помним, это прообраз того, как мы стояли лагерем вокруг горы. А в Кодеш а-Кодешим Мойша в аспекте Коэн Гадоля стоял наверху горы. Так это то, что мы видим. В конце, когда все раскроется, каждый еврей должен будет быть на уровне Коэн Гадоль. Каждый еврей должен будет подниматься на гору Синай. А только, к сожалению, сейчас не зарабатываем мы. А только Моше Рабейну заработал подняться наверх на гору. И вот есть спор в Ришоне, который слегка связан с этим делом. По скромности моего разумения добавлю. Я честно говорю, что говорит Рагульсон в книжке. Я тебя стараюсь не добавлять. Но тут для меня это был большой хит. То, что он говорит. Он говорит, что это спор между двумя решениями. Мнение Рамбама в этом споре, которое мы сейчас приведем, оно общеизвестно. И написано в классических книжках Рамбама, в Мишне Торе, в частности, оно есть. И есть некие вещи от него в Море Набухе. Но то, что против него спорит второй Ришон, для меня было новостью. Я подозревал, что это так. Но я до сих пор не знаю, в каком месте Рамбан утверждает то, что Рав Вольфсон говорит, что он утверждает. И я много раз видел очень умных и очень-очень-очень больших талмидей хахомим хасидского происхождения, которые относят этот хидуш не к Рамбану, и даже не к Аризалю, а к Бешту. И тогда получается, что Бешт спорит с Рамбаном, то есть Ахарон, который спорит с Ишином. Это не очень хорошо. На практике так не очень хорошо. Гаон, как известно, позволял себе такие вещи в некоторых местах. Что он считал про себя, что он Ришон. Про Бальтанию хасидим говорят, что он тоже был Ришон. То есть душа была душа Ришона, поэтому он мог спорить с Ришоном. Но это достаточно сложно, и то, и другое. А чтобы Бешт спорил с решением, это достаточно сложно еще больше. И поэтому то, что Рав Вольфсон тут говорит, что это на самом деле Рамбан, это, конечно, потрясающе. Но хорошо было бы, честно, найти самого Рамбана, а я не знаю, где у Рамбана то место, о котором он говорит. Ну вот что он говорит. Обсуждать мы будем тему того, как Акадош Барух Ху управляет своим миром. И как божественное провидение раскрывается внутри рамок реальности. Объясняет Рамбам, что есть два уровня раскрытия. Есть то, что называется уровень раскрытия детального, так называемый ашгаха пратит, который раскрывается над евреем и над всем человеческим видом. То есть, по-видимому, над евреем отдельно, а над всем человеческим видом отдельно. Но на конкретных животных, или на цветочки, или на растения, любые, не раскрывается ашгаха, не раскрывается божественное провидение в деталях, а только в общем виде. На каждый вид оно есть, но не на каждый отдельно взятый цветок. То есть, от того, что я сорву отдельно взятый цветок или не сорву, нету на него, говорит Рамбам, отдельно взятого провидения. Есть провидение на общий вид цветка. Уничтожить всех тигров в мире или уничтожить все розы в мире, на это есть божественное провидение. Этот человек просто так не сделает. Или любое животное другое какое-нибудь. Но отдельно взятого тигра нету никаких проблем. Рамбан говорит, Рав Моше Вольфсон спорит. И также выводит Аризаль и Бешт. Опять же, я не знаю, где это, ни у Аризаля, ни у Рамбана. У Бешта известно очень вещь, он это говорит. Что каждый деталь творения, и говорящий, и животное, и растение, и даже неизменяемая природа, типа камня, есть на все это частное провидение во всех деталях, во всех аспектах, которые происходят с ним. И нету силы у интеллекта человека постигнуть такой потрясающий уровень раскрытия. То есть, когда божественность раскрывается во всех деталях творения, это человек это постичь не в состоянии. Человек просто останавливается в интеллектуальном ступоре, пытаясь понять, насколько потрясающая сложность эта задача. Наблюдать за всем творением одновременно, за каждым его аспектом, за каждой молекулой. Это безумно тяжело. И приводится в святых книгах. Один раз сидел Бешт вместе со своими учениками в горячий день. И пролетел ветерок. И с помощью этого ветерка внезапного, да, с помощью внезапного ветерка упало несколько шишек с больших деревьев на землю. И объяснил Бешт, что смысл того, что только что произошло, это то, что был один червь, который был на самой верхушке дерева, и плохо ему было очень, потому что ему было очень жарко. И плакал он о Кодеш Борху, и кричал, чтобы спас его Кодеш Борху от такой страшной, ужасной жары. И поэтому из-за него послал Кодеш Борху этот ветер, и сбросили червя на землю. И эти шишки, которые свалились сверху, они накрыли червя и дали ему тень, с помощью которой он смог закрыться от этой страшной жары. И приводится также от имени Рава Бунима из Пшисхи, что человек должен верить, что когда есть горстка пыли, которая переходит из одного места в другое, то у каждой пылинки есть хашгаха пратис на каждое место начала и на каждое место конца. То есть все полностью раскрывается божественным проведением во всех деталях. И это нужно понять. Потому что пошлите Рамбама гораздо более логично, с первого взгляда. Потому что имеет смысл то, что над человеком раскрывается божественное проведение в деталях. Более того, как Рамбам объясняет, Мойра, чем более возвышенный человек интеллектуально, чем больше раскрыто божественное присутствие человеку, тем больше над ним раскрывается индивидуальное поведение. И идея этого более-менее понятна. То, что раскрывается божественность в жизни человека в соответствии с тем, что из себя представляет человек. И по его же мнению, во всех остальных частях творения, у которых нет интеллекта, там нет идеи награды, нет идеи наказания. Здесь, когда человек своей свободой выбора приводит себя в состояние потрясающей возвышенности интеллекта, как в качестве одной из наград получает он божественное проведение такого уровня, у животного, или у камня, или у растений, у которых нету свободы выбора. И невозможно дать ему награду, потому что ему не за что ее давать, он ее не зарабатывает. Так там не будет ничего такого. И поэтому у них, говорит Рамбам, есть общий вид проведения, который связан с существованием целого вида. Но не частный вид. И поэтому его точка зрения ужасно логична. Вполне разумно, полпинка. Откуда приходит Рамбан, надо понять. Идея в том, что раскрывает нам большим, что каждая вещь, есть у нее внешние аспекты, а есть внутренние. И когда человек ест какую-то еду, в еде есть некоторые искры святости, которые питают его душу. И точно так же, как тело питается витаминами из еды, душа питается этими самыми искрами святости, которые человек поглощает. И в этом смысл стиха «Вело аль-халехам их-ягадам» – «Не хлебом единым жив человек». «Ки аль-коль мой цепеше» а тем, что выходит изо рта Всевышнего, живет человек. А это, что выходит изо рта Всевышнего, есть искры святости. Это есть у них намек. И вот это то, чем живет человек на самом деле. Мы находим в Торе разные уровни раскрытия. Есть пшат, есть простой уровень понимания стиха, не дебильный, только простой. Есть намек. Есть более глубокий уровень, который связан с аллегориями обычно. И есть еще более глубокий уровень, который связан с тайнами Тора. И у каждого из этих уровней есть много-много подуровней. То есть у каждого раскрытия есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона, и есть обычно гораздо больше во внутренней стороне, чем есть во внешней.
внутренней стороны, есть своя внутренняя сторона, и так до бесконечности. Тогда получается, что когда человеку раскрывается какой-то эффект, какой-то феномен, то видит он только внешние вещи. Но приучать себя нужно смотреть на более внутренние. То есть внутри внешних всегда будет сокрыта более внутренняя сторона. Хотя эти более внутренние вещи простому человеку обычно не открывают. Они раскрываются праведникам большого уровня, которые с помощью них понимают всякие вещи. Простому человеку обычно это не раскрыто. И таким образом все это происходит в творении вообще. Потому что Тора, она знатно вечна. Написано, смотрел в Тору и творил мир. И таким образом можно сказать, что в творении есть огромное количество скрытых тайн, которые не раскрываются нормальному человеку. И это все из разряда больших тайн Торы. И Бешт говорил, что когда человек, человек ест людей, и когда он делает какие-то вещи, он делает их с помощью людей, и ходит, и сидит на людях, и одевается в людей. И все это, как все разные части творения, связаны с его душой. И это тоже нужно понять. Мы чуть-чуть позже объясним это очень детально, потому что он такой, это очень глубокая, очень емкая фраза. Пишет Рамбан в начале Сефер Брейшис на стих сказал всесильный «Сделаем человек». И также написано в Зорах, что каждая часть творения участвовала партнером в творении человека. То есть, по-простому Рамбан объясняет сам, что когда написано «Сделаем человека», очевидный вопрос, откуда же берется, Господи, прости, множественное число, когда Всевышний сам делает человек. Также можно сказать «сделаем». Говорит Рамбан, что обращается Бог к земле. Земля – это то, что собирает в себя весь Нижний мир. Она его порождает. И она создает человека вместе с Богом. Она создает тело, а Бог создает душу. И таким образом человек становится тот, который включает в себя все творение вообще. И в этом идея того, что говорит здесь Равульсон, что Зоар говорит, видимо, более открыто, что все творение стало партнером сотворения человека. Рамбан говорит, земля, которая собирает в себе все творение. Видимо, Зоар говорит более открыто, что все творение в общем стало партнером сотворения человека. Но в Рамбане тоже можно, Рамбана так прочитать, увидеть на нем намек. То есть получается, что человек включает все творение. И в каждом творении разбросаны куски душ, которые связаны к каждому человеку. То есть у каждого человека есть какие-то части его, которые раскиданы по творению. И Акудыш Борху подготавливает в своем проведении, в детальном проведении, раскрывающемся в каждом аспекте творения, все части творения, которые связаны с человеком детально, конкретно с этим человеком, которые имеют к нему прямое отношение. И таким образом этот человек, приходя в контакт с этими частями душ, с этими искрами святости, приводит их в состояние исправления. И каждый еврей, он буква в Сефер Торе, как известно. И поэтому собрание всех нишамос, всех душ Израиля, это собрание тотальности всего свитка Торы. И Тора подготовлена для каждой части творения. Потому что Тора – это мера, которой меряется мир. Как мы говорили, смотрел в Тору и творил мир. То есть он по ней выверен. Каждый из евреев есть у него огромное количество частей творения, которые связаны к его душе, с его душой. Написано, в том, что делают руки твои, есть аллегория на основание под твоими ногами. Птица небесная, и рыба, рыбы морские, которые под ним, по которым проходит длина дней. Идея в том, что когда человек идет, например, приобретает для себя одежду, подготавливает для него Акудж-Борху одежду, которая сделана из шерсти животного, которая связана с корнем его души. И когда человек кушает, например, когда человек кушает яблоко, и делит это яблоко на две части и дает одну часть своего приятелю, то та часть, которую он отрезал, будет связана с искрами, которые связаны с корнем души его приятеля. А та часть, которую он оставил для себя, будет связана с той частью искр, которая связана с корнем его собственной души. Акудж-Борху следит за тем, чтобы человек ел те вещи, которые связаны с корнем его души, и отдавал другим те вещи или не получал, которые не связаны с корнем его души. И в этом раскрывается божественное провидение в каждом аспекте творения. Когда идет человек по дороге, то даже пыль, которую раскидывает, она связана с искрами его души. Она, ее внутреннее состояние, ее духовная составляющая связана с искрами, которые связаны с корнем души человека. Потому что все это подготовлено для него. Итак, во всех аспектах творения, которые мы видим и при рождении, и частью других душ, которые должны прийти к исправлению. И с помощью того, что человек ими занимается, они находят свое исправление. И это то, что имел в виду Бешт, что мы все время чего-то делаем с другими людьми. Имеется в виду, мы делаем бизнес с другими людьми. Имеется в виду, когда человек выпивает стакан вина, то этот стакан вина, он непосредственно связан с другими людьми, которые раньше него были, с помощью которых этот стакан вина находит свое исправление. Человек его выпивает, энергию, которую вынимает из него, использует для митцвос. И таким образом получается, что этот выпитый стакан вина, который был выращен чьими-то трудами, он, эти труды, они увенчались успехом в результате. Когда двое людей приближаются друг к другу, или когда тогда у каждого есть своя часть как бы, в мире. У каждого есть своя пыль, по которой он проходит, приближая друг к другу. И та подготовлена для того, а та подготовлена для этого. И в связи с этим то, что человек кладет на свое сердце, во что человек верит, и то, чему человек выбирает доверять, именно в связи с уровнем того, как ведет себя человек по отношению к тому, чему он доверяет и чему он не доверяет, так подготавливает для него с неба все, что нужно ему для того, чтобы реализовать оптимальным образом свою жизненную функцию, и парнасу, и все остальные ресурсы, и интеллект, и свободное время, и другие всякие вещи, которые приходят в наши руки, которые, как мы видели уже у Рава Дестера много-много раз, на самом деле являются инструментами для служения Творцу. И все эти инструменты подготовлены для человека как отражение от того, что производит из себя корень его души, и как к этому корню души непосредственно относится сам человек, что он делает со своей жизнью, что он делает с ними, другими ресурсами, которые даны ему в руки. В книгах хасидских учителей приводят из слов учителей Талмуда, что есть намеки из слова учителей Талмуда о том, что есть ашгаха прати, о том, что есть раскрытие, о том, что есть раскрытие, о том, что есть раскрытие в этом мире постоянного божественного управления реальностью. В каждом, даже самых маленьких аспектах бытия. И где находит намек? Есть медреш, когда Раби Шимон бар Йохай вышел из пещеры, в которой скрывался он много лет от римского владычества. А он не знал, если отменили уже его гзейру, если отменили уже декрет, который вынесен был против него, его смертную казнь, или нет. И говорит медреш, он увидел птицелова, который ловил птиц. И на каждой птице услышал он голос с неба, который говорил, если птицу поймают или не поймают. Так сказал Раби Шимон, что если так, что над каждой птицей есть Машгиах, есть супервайзер с неба, который говорит, ее поймают или не поймают. Тогда и будет говорить, если она будет жить или будет умереть, и будет умирать. Так тем более так над каждым человеком. Если так, ему точно некого бояться. И поэтому стало известно ему после этого, что гзейра, которая была против него, декрет, который был против него, был аннулирован. И так объясняется из слов Мидраша, что несмотря на то, что он говорит в основном про птицу, то есть птица это не человек, не с интеллектом, но над птицей мы видим из Мидраша раскрывается божественное провидение, именно так он понял тот баскуль, который над ней раскрывался. Интересно, можно сказать и наоборот, что баскуль был на самом деле не над птицей, а над человеком. Но явно Мидраш говорит, связанная с птицей. И Сифрей Хасидус ловит это дело. Можно было сказать, что это над человеком, кого поймает, кого не поймает. Но так они не учат. Потому что есть медреш, говорит намеком. Потому что он над птицей услышал, а не над человеком. Это значит, что голос был связан с птицей, а не с человеком, который ловил. И таким образом получается, что даже над Балейхаем, даже над животными, которые живые, но не интеллектуальные и не связанные со свободой выбора, раскрывается божественное поведение. Эта идея, это то, что как бы, божественное провидение раскрывается в каждом аспекте творения. Да? До этой идеи не додумались даже самые большие учителя предыдущих поколений. Только единицы из них удостоились сверху возможности, чтобы раскрылась для них эта идея. И один из тех людей, который это понял, был Раби Шимон. И показывают нам это. Сегодня, в нашем поколении, с помощью раскрытия таким людям, как Ария Кодеш и как Бешт, потому что все, что связано с глубокими внутренними корнями творения, всегда было закрыто материалом. И только сейчас, когда Машиах очень близко к приходу Машиаха, эти темы начинают немножко раскрываться. В самых последних поколениях, как бы, чем ближе к приходу Машиаха, тем более открыты должны быть эти вещи. Вопрос, почему именно с помощью Раби Шимона, который бы сам понял эту вещь, как мы видим из этой истории, когда вышел из пещеры, да, то есть ему тоже заняло много лет. Пока он жил в пещере, он не удостоился, даже в пещере не удостоился. Только выйдя из пещеры и увидев, удостоился увидеть это сверху. Так раскрывает это медреш с помощью Раби Шимона, а не с помощью кого-то другого. Потому что эта вещь связана с самыми глубокими тайнами творения. Это тайны Торы, которые связаны с глубинными пластами его души. Ведь Раби Шимон своими пластами своей души связан с самыми глубокими, самыми внутренними частями Торы. И это то, что мы видим, потому что он был тот, который их раскрывал. Сефер Зоар – это его рук дело. Ну, в подавляющем большинстве. Не весь, но в подавляющем большинстве. И точно так же, как из простой стороны, с точки зрения простого интеллекта, все выглядит так, как написал Рам. Потому что только над человеком на самом деле раскрывается детальное поведение. Но с точки зрения тайны, с точки зрения каббалистических основ, на которых заложена как бы реальность, да, божественное поведение, детальное божественное поведение во всех частностях, оно раскрывается не только на человека, а на все аспекты творения вообще. И это то, что говорили про Рашби, про Бешен Брихай. Нас и Адон сделаем человека, сказано ради него. Потому что то, что написано, сделаем человека в множественном числе, это как мы уже написали, для того, чтобы научить, что все части творения, они связаны с человеком. И эта идея, это то, что связано именно с именем Раби Шимон бар Йохай. Потому что он раскрыл эту идею. Потому что это из самых глубоких тайн Торы. Самых глубоких тайн творения. Как все части творения имеют отношение к конкретному, отдельно взятому человеку. И стих этот имеет отношение конкретно к Раби Шимон бар Йохай, который его истолковал правильно. Потому что с помощью него раскрывается великая тайна творения. И Раби Шимон, душа которого как бы связана с глубокими внутренними тайнами творения, и есть тот канал, через который это раскрытие приходит к нам. И это то, что нам нужно для того, чтобы вернуться и понять нашу тему, связанную со Шмитой, связанную с юбилеем и со счетом недели, счетом лет. Когда нам давали землю Израиля, как мы сказали, это было для того, чтобы евреи вошли туда и поднимались там от уровня до уровня, пока не стали бы годными для того, чтобы существовать в Ганеде. И Хатам Софер в главе Р.Эй объясняет на стих «Эйлы хахухим гамешпатим» – вот законы высшего интеллекта и законы понятного интеллекта, которые Таш перед ним. Все время, все дни, которые вы находитесь, владеете землей, чтобы вы жили на земле. Объясняет нам этот стих так, что наследие земли должно было обновляться каждый день. Постоянно должен был человек подниматься с одного уровня на другой, для того, чтобы тот уровень, который сегодня для него Эрец Исраэль, завтра был уже как уровень диаспоры по отношению к тому уровню, который он приобрел. То есть это тот же самый Машель, обратим внимание, Хуцлаарец, Эрец Исраэль, диаспора и земля Израиля – это внешнее и внутреннее. И пусть уровень завтра у человека будет внутренний по отношению к тому, в котором он находится сегодня. Так должно было быть. Каждый день должен был быть днем роста. Каждый завтра должен был быть Эрец Исраэль по отношению к каждому сегодня, которое было диаспорой по отношению к завтра, и Эрец Исраэль по отношению к диаспоре, которая была вчера. Идея эта, это то, что привязано на самом деле к святости субботы. Что должен человек каждую субботу доставать более расширенный уровень кидуш, уровень святости. И уровень кидуши субботы, которая прошла, чтобы был для него как уровень будней, по отношению к следующей субботе, которая приходит. И тогда это будет кидуш. Это будет освящение всех дней, даже обыкновенных дней. Даже не субботних дней с помощью святости суббот. А суббота, которая приходит после этого, придет кидуша еще более высокого уровня. Для того, чтобы раскрыться в жизни человека. И так каждый суббот. И таким образом повелевает Тора в дни Свирзаомер. Усфартем лахем шева шебасойс. Посчитайте себе семь суббот. что человек должен помнить. Человек должен очищаться в дни сфиры, в дни счета омера, чтобы были они как дни будних, которые человек Микадеш, которые человек освящает с помощью святости субботы. А шаббас, который приходит, поднимался бы еще больше в кидуш. И таким образом, каждая неделя из 7 недель, каждая суббота из 7 суббот, они были бы уровнем, где каждый день был бы днем подъема, в результате приводящего к юбилею. 7 × 7, каждый день подъема, 49 подъемов приводит человека к юбилею, к юбилейному году. Но мицва это, повеление это не было сказано, а только в главе Эмор. Потому что тогда еще находился Израиль на потрясающем уровне, когда они должны были войти в Эрец-Исраэль с Моше Рабейну. И тогда они были достойны такого повеления и связи с Богом, которая была бы такого уровня. Но в недельной главе Рей, когда Тор восьмого Моше Рабейну повторяет Тор, там уже прозвучал Экзейра, Кодеш Барух Ху, уже прозвучал запрет Моше Рабейну входить в землю. Это поколение было другое поколение, прошло 40 лет. Поколение, входящих в землю, было не то поколение, которое стояло в горе Синай, величайшая трагедия нашего народа, как пишет Маарон. Самый кошмар, который устроили евреи с теленком и не входом в землю Израиля, что они разорвали поколение. И то поколение, которое вышло из Египта, не попало в Израиль. А то поколение, которое вошло в Израиль, было не поколение, которое вышло из Египта. И уже было сказано про Моше Рабейну и про все поколение, о том, что они не войдут в землю. То поколение, которое входило, не было на том уровне, чтобы было заповедано ему существование на таком уровне бытия. И таким образом, мицва это, повеление это, приводит только Шива Шавуос Тиспарлаха, 7 недель, посчитай себе. У него написано 7 суббот, посчитай себе, где каждая следующая неделя и Мейхол, будние дни, были бы на уровне предыдущих суббот. А написано 7 недель, посчитай себе. И таким образом не называется этот праздник праздник Шабатот, потому что это был бы тот уровень, который был бы на уровне Моше Рабейну. Он называется праздник Шавуот по-нашему, потому что мы даже посчитать это по-человечески не в состоянии. И это то, что написано. Кисаво ля арец, когда вы войдете в землю, вешабса арец шабас ля аша, в нашей главе будет соблюдать земля субботы Богу. Имеется в виду сказать, что во всей этой главе человек должен знать, что придет время, когда суббота будет расширяться на все время, и будет день, который будет полностью суббота. То есть, как мы говорим, в 8-м тысячелетии, да, тысячелетии полного раскрытия божественности нашей реальности, это будет Йом Шакула Шаббас. Это будет день, который будет весь Шаббас. И это цель того, что вы входите в землю. Шафта, Аарет, Шаббат, Ляша. Вся земля, не только отдельно взятый кусочек территории, вся земля будет в субботе Бог. И после того предисловия, которое мы сказали, имеет смысл, для чего сделан такой порядок. Сначала написано 6 дней ты будешь засевать поле. А потом в 7-й год Шаббат Шабатон Тиела, суббота суббот будет для земли. А после этого написано, посчитай себе 7 суббот, 7 раз. Шева Шабатот Шаним, 7 субботних лет. То есть, чтобы было для тебя, что даже те дни, которые не связаны с субботними годами, они стали на уровень, который были как субботний год. Это тот уровень, который мы говорили про Парша Самот. Там этот уровень сказан про неделю. Здесь этот уровень написан про годы. Они должны были считать год Шмита. И эта Шмита должна была поднять их к для того, чтобы все следующие 7 лет они находились на том уровне, на котором была предыдущая Смит, чтобы следующая Смит, а после нее подняла их еще больше. И так подниматься, аж пока не дойдут до юбилея, на уровне лет. И тогда были бы достойны существовать в Ганеде. И начался бы действительно тот день, который был днем единства Бога. День, когда все было бы свободно. Потому что даже 50-й год, который связан с первым днем следующей недели, также был бы освящен и связан был бы с годом 49-м. Потому что Шаббас, который был 49-м годом, бы не прекратился. Немножко понятно теперь, куда он идет с помощью того махлойкиса, о котором он говорил из Гемора Недарим, там, где Хазал говорят, что 50-й год не часть следующей Шмиты. А Рабьюда говорит, что 50-й год часть следующей Шмиты. Теперь становится понятно, почему. Потому что он требует, чтобы вся следующая Шмита была на уровне предыдущего юбилея. Очень интересно. И эта идея Шмиты, которая приходит, связанная с горой Синай, Акодыш Борху говорит Моше Рабейну, так же, как ты сейчас стоишь на горе Синай в аспекте Коэн Гадоля, как мы с вами сказали, потом Рабейну Бахи говорит, помните уже, мы говорили сегодня, что Мишкан построен был для того, чтобы сделать мимику того, что там было. Коэн Гадоль, входящий в Кодыш Акадашим, Махане Левая, в Левитском лагере, а вокруг Махане Исраэль стоит, евреи стоят кругом. Да? Так было под горой Синай, когда евреи стояли кругом. Левитский лагерь был гора Синай, и Моше Рабейну в аспекте Коэн Гадоля был в Кодыш Акадашим, на самой вершине горы. Там, где раскрывался аспект Ганеда. Так вот, сказал Акодыш Борху Моше Рабейну, как ты сейчас стоишь на горе Синай в аспекте Коэн Гадоля, внутри месте, которое называется Ганейден. Также придет день, когда весь Израиль будет заслуживать того уровня, на котором ты сегодня находишься. Потому что шафта гаарет шаббас ляшем. Потому что будет отдыхать земля в субботу Бога. И будет день, который весь шаббас.
Заслуживать не будут, или все еще нас поднимет на этот уровень?
Это вечный вопрос. Заслуживать будем, или он нас поднимет? Ну, как всегда. Первая фаза – это когда есть вдохновение. Вторая фаза – это когда ты пашешь, как собака. И в третьей фазе, когда мы приходим к результату, вот там в результате, оно с одной стороны это заслужило, с другой стороны тебя и подняли. Поэтому там, да, там нельзя одно другого отделить, они там оба присутствуют. Но в степях Муав, там, где было повторено Галах, там, где звучал Сефер Двоим, не повторяется эта паша. Потому что они уже потеряли тот уровень, на котором эта парша была бы хоть Катари Ливан. И все, что там есть, есть наставление следующему поколению, которое не принимали то, чтобы когда они вошли в землю, как бы, чтобы они установили там жизнь в связи с тем, что говорил Моше Рабейну. И каждая митва, там добавлена, да, все предварим, добавлена какая-то логика, добавлены какие-то слова к ней, как написано в Талмуде. Потому что она называется Мишне Тор, удвоение Тор, да, из-за того, что он добавлял ко всему, что там говорил. И Рамбан это объясняет в введении в Сефер Дворим. Но в Шмита и в юбилейный год тут ничего нельзя было добавить, а только можно было уменьшить. Потому что они были не такие, как они были даны на Синае. То поколение не выдержало бы держать их на этом уровне. И поэтому и Шмита, и юбилейные годы, они были уменьшены от их оригинального потрясающего духовного уровня. Да? И поэтому не были повторены в стихах, которые связаны с Сефер Двори. И точно так же стих подчеркивает Шафтага Арес Шаббас Ляшем, что земля будет отдыхать в субботу Бога. В смысле того, что нужно было бы
нужно было бы выучить эту мицву, связанную с человеком. Что человек сидит в рабстве по отношению к земле, а мицва приходит оторвать его от земли. Что как можно приказать земле отдыхать в субботу Бога, когда приказывать нужно было человеку. Разъясним этот вопрос другим языком. Это грамматический вопрос, который спрашивает, будет отдыхать земля в субботу для Бога. Как можно сделать мицву для земли? Написать нужно было, и вы отпустите землю, чтобы она ничего не делала. И вы будете отдыхать в субботу для Бога. Это не у земли будет суббота, у вас будет суббота Бога. В чем идея? Но теперь мы готовы это объяснить. Потому что идея того, что земля будет отдыхать, написано про землю в целом. Потому что даже земля, то есть даже неодушевленное творение, не живое, а связанное с пылью, связанное с неодушевленными вещами, есть у нее части души, которые связаны с другим человеком, связаны с этим человеком. У каждого человека есть инсайд. И она имеет отношение к каждому людям, каждой душе в Израиле. И повеление останавливает трудовую деятельность, отдыхать. Оно связано с самой землей непосредственно. И когда приходит юбилейный год, и когда приходит суббота, которая раскрывается и расширяется на все творение вообще, тогда святая земля отдыхает, святая земля останавливает деятельность. Так же, как евреи, которые тоже имеют к ней непосредственное отношение и тоже останавливают трудовую деятельность. И это то, что написано «Рину шамаем, пойте небеса, яса Гашем», потому что Бог сделал «Гаию тахтиот эрц», трубите, кричите. Низы земли, же самые внутренние слои, потому что избавил Бог Якова. Конец это. Евреи в Ганейдене находятся, получающими удовольствие от аспекта субботы, который раскрывается там. И их спокойствие, их покой в каждой из аспектов творения, начиная от неодушевленной земли и заканчивая говорящим человеком, все это связано с корнями их душ. Аж до тахтиозарец, аж до самых нижних слоев земли. То есть с самых верхних слоев неба до самых нижних слоев земли все останавливает. В этом идея субботы. В этом идея шмит. И земля нижняя также получает удовольствие от остановки субботы. Потому что также земля и вся пыль земля, и вся пыль мира, да, они все находятся в аспекте человека, они все связаны с человеком, и все, что связано с человеком, останавливается в этот год. Как мы уже объяснили тому, что было написано про Раби Шимон бар Йохай, что Наасе Адам было сказано ради него. То есть когда Кодеш Борху говорит, сделаем человека, это сказано ради него, это из тех тайн творения, которые имеют отношение к его корню души, которые он раскрыл для того, чтобы который связан с его корнем души, который он раскрывает. И до такой степени доходит раскрытие божественного провидения, что даже неживая жизнь. То, что не обладает жизнью вообще, камни, земля и другие вещи, которые не связаны непосредственно с аспектами жизни сами по себе. Даже в них раскрывается божественное провидение во всех деталях. До такой степени, что земля начинает
земля начинает петь Богу. И Рабишима Бар-Йохай, душа которого связана с душа которого связана с 50-м уровнем раскрытия, он сам по себе раскрывает аспект юбилея, того, который называется Великой Субботой. Если вы помните, год назад, когда мы говорили урок, который был связан с Раби Шимоном, как раз в это время, там была история о том, как человек пришел вместе с Ария Кодыш, и он говорил Тахану на могиле Раби Шимона, по-моему, в Лагаоне. И после того, как он молился, сказал ему Ария Кодыш, что ты говорил траурную молитву на могиле Раби Шимона в его день. И он говорит, тебе в этом году будет потом справлять травму. И умерло этого человека, по-моему, двое детей за этот год. Так смысл, почему такое безумно страшное наказание? Казалось бы, относительно не тяжелый проступок. Но ошибся человек, сказал Тахан. Так, идея в том, что Раби Шимон, он связан с этим самым 50-м уровнем. Это уровень, который про которое написано Шагасим Хабамуану. Радость всегда в этом месте. Там нету траура, нету смерти. Поэтому в день, который связан с Раби Шимоном, убирают у нас связь со смертью тоже. Мы не говорим Тахал, мы не говорим других вещей, связанных с трауром, с другими вещами. Идея это то, что Раби Шимон, он сам раскрывает уровень вот этой безумной святости. Безумного божественного раскрытия, когда зло перестает существовать и зло. Там нету больше зла, и поэтому нету больше смерти. День, который связан с его восхвалением, это Лаг ба-Омер. Это день, когда раскрывается это наиболее ярким образом. И в этот день раскрывается тайна Раби Шимона, что он на самом деле тайна творения и тайна Торы. И именно в этот день был записан, как пишет Бней Исохар, Сефер ха-Зохар с его слов. И в этот день раскрывается душа Машиаха над всем миром, потому что он тоже связан с аспектом юбилейного года. И тот, который провозглашает свободу, как написано в известном субботнем гимне, «Удрор и кра, лабен убас, и сыну, и дочери». И тогда мы становимся заслуживающими аспекта Машиаха, да, мы удостоимся аспекта Машиаха, который раскрывается в нашей среде. И в такой потрясающий день раскрывается над миром аспект юбилея, и раскрываются тайны, с душой которых, с идеей которых была связана душа Раби Шимона. И это подготовление, наша подготовка и вытягивание нас в день, который постоянная суббота, и к радости, и к покою, который на самом деле навечен. Таким образом, мы видим, что 33-й день Лаг ба-Омер по глубокой внутренней сути своей связан с концом. Он связан с Шавуотом. Он связан с днем 50, когда раскрывается тот самый запредельный уровень юбилея самым открытым и самым чистым способом. Есть какие-то вопросы, господа?
Дима, можно, один такой, я не очень уловила, 49 и 7 это одно, а 40 это другое. Вот, так сказать, эти цифры между собой как-то связаны или они там 40?
я, окей, вы спрашиваете, есть ли какая-то связь между 49 и 40. То есть связь есть, конечно, как всегда. Но вопрос в том, что я не знаю, откуда ваш вопрос приходит. Мы ни разу, по-моему, число 40 не назвали за весь урок.
В этом уроке вы называли несколько раз 40 дней там на гору, 40 лет в пустыне, и что это некая критическая такая величина, а потом, значит, мы меряем семерками дальше.
И нет, это разные вещи совсем. То есть они связаны, они да, как всегда, конечно, связаны между собой, потому что 40 – это 4 мира по 10 сфер с каждым. А 49 – это на самом деле еще и коронка, которая пятый мир, которая тоже раскрывается со своими 10 сферот внутри. Но, то есть, конечно, они связаны. Одно – это как бы подготовительный этап для другого. Но по-простому, если не заходить в сложные каббалистические дебри, то тогда они, конечно, не связаны. То есть, как бы, напрямую 40 дней не связаны со счетом 7 семерок. Вот так.
Спасибо. Вы мне ответили на этим намеком. Более-менее я уловила. Хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос такой по пшату. Если не вдаваться ни в какие тайны и так далее, то значит, получается, что понятно, что лахутара уровень ниже, и все, что связано с землей и с законами Шмиты и прочими законами, которые касаются значит, земли Израиля, не относится к душам тех, кто живет к хутникам, так, современным языком выражаясь.
Я не понимаю, не относится к душам, которые живут вне земли Израиля? Я этого не понимаю. По-простому закону не относятся. Да, по-простому я согласен. Нет.
Ну, по-простому закону, так сказать, не с душами сейчас, а просто с телами.
Да, я согласен, да.
Теперь дальше идем. Значит, получается, что те, кто соблюдают именно законы, значит, Трума, Маасер и Шмита, их души наиболее, так сказать, возвышены. То есть мы прям выходим на поселенцев. Потому что они как бы...
Ну, это очень сложно. Мы же не говорим сегодня про Шмиту Деорайса. Во всяком случае, по большинству мнений, как я подозреваю, как я понимаю, это, ну, большинство людей считают все-таки, что нет Деорайс. Что сегодня Дерабанан все-таки пока...
Да.
То есть юбилейного года нету вообще с утра.
Да.
Потому что евреи там не живут.
Когда он пропал? Мы сегодня как раз обсуждали это. И мой муж задал вопрос, когда он пропал, этот юбилейный год?
А мне кажется, что для того, чтобы соблюдать юбилейный год, я очень плохо знаю эти галахас. Но мне кажется, что для того, чтобы соблюдать юбилейный год, как минимум нам нужно большинство евреев на территории земли Израиля.
Да, это само собой. Это вопрос в том, что как стали считать. Потому что сейчас считают
люди. Считают только, когда большинство евреев на территории земли. То есть, когда храм первый спалили, мы навсегда потеряли это, потому что во время второго храма большинство евреев жило в Вавилоне. Поэтому во втором храме не считать.
Да. Вот потерян ли вообще этот отчет? То есть хранились, как-то восстановили. А вот именно эти годы, потому что ведь сейчас же заканчивается одна шмита, заканчивается 7 шмит.
Как мы его будем восстанавливать, это вопрос сложный. Рамбам говорит, что есть Мисора на это дело, и пишет, что по его подсчетам, его подсчеты не согласны с Мисорой. Очень известное место, и поэтому его подсчеты придется выкинуть. Так вот прямо и пишет открытым текстом в Мишне Торе. То есть, ну, как бы есть Мисора о том, какой год идет с юбилейным годом, и как они это будут делать, на это есть прописанные галахи. В частности, у Рамбама об этом очень много. То есть это вполне законченное поле. Как-то все там будет махлойкис, когда придет Машиах, мы будем паскин галаха. И оттуда будем идти. Но как бы это проработанное поле, там есть куча чего нарисованного на эту тему. Не то чтобы это было закрытая тема.
То есть никаких тут потерь нет.
Не-не-не. Слава Богу. Решением, как всегда, они от пшата они оставляют камни на камни. Все разобрано. Хорошо. Дай Бог вам.